Радио Прага. Новости. Чешская дипломатия обеспокоена подавлением белорусской оппозиции накануне президентских выборов. Исторически рекордный рост чешской экономики. Кто не работает, получит продуктовые карточки. Чешское министерство иностранных дел выразило обеспокоившегося подавление белорусской оппозиции накануне президентских выборов. В частности, чешский МИД напоминает о задержании Винцука Вечерки, помощника оппозиционного кандидата на высший государственный пост в Беларуси Александра Меленкевича. Вечерка и еще 4 активиста были задержаны белорусскими властями по пути на предвыборный митинг. На репрессии, направленные против Винцука Вечерки и других представителей белорусской оппозиции, остро реагировал и председатель чешских оппозиционных гражданских демократов Мирек Топуланок. Рост чешской экономики за 2005 год выражается 6%, что является историческим показателем. Успех достигнут главным образом благодаря заграничной торговле. По мнению социал-демократического министра финансов Чехии, темп роста экономики может быть сохранен и в будущем, так как в стране происходит процесс оздоровления системы общественных бюджетов. Президент Вацлав Клаус считает быстрый рост экономики исключительным и кратковременным явлением. По его мнению, Чехия должна ориентироваться на стабильный рост экономики на уровне 4-5%. Оппозиционные гражданские демократы считают, что показатель роста мог бы быть еще выше, если бы сегодняшнее правительство своими шагами не уничтожало предпринимательскую сферу. Оппозиционеры в случае своей победы на выборах обещают сделать более строгую систему поддержки безработных. Первые полгода безработный будет получать стандартное пособие, и ему будет позволено самостоятельно искать новое место. По прошествии этого срока безработный неудачник был бы обязан пройти курс переквалификации или выполнять общественно полезные работы. Тот, кто не нашел себе места в течение 2 лет, потерял бы право на пособие и получал бы лишь продуктовые карточки. Однако гражданские демократы в своем предвыборном обещании лишь несколько видоизменяют правила, уже введенные ныне правящими социал-демократами и их коалиционными партнерами. С октября 2020 года человек, находящийся без работы более года, обязан выполнять общественные работы. Если последует отказ, администрации городов имеют право пособия не выдавать, а лишь оплачивать безработному питание и жилье. Депутаты чешского парламента отказались при помощи закона запретить пропаганду коммунистических идей. Выдвинутый законопроект уравнивает коммунизм, нацизм и иные движения, которые призывают к нарушению прав человека, разжиганию ненависти между людьми по национальному, расовому, религиозному, классовому принципу. За нарушение законопроект предусматривает наказание от 1 до 5 лет лишения свободы. Против принятия нормы голосовали все депутаты коммунистической партии, а также большинство социал-демократов, которые придерживаются мнения премьер-министра Ири Парубака, что запрет лишь сплотил бы ряды коммунистов. По предложению депутатской исследовательской комиссии, Комитет по охране экономической конкуренции проверит проект всеобщей медицинской страховой компании электронных медицинских книжек. Суть проекта в том, что в электронном виде будет зарегистрирована вся история болезни и способы лечения отдельных пациентов. По разрешению пациента с информацией может ознакомиться тот или иной врач, что ускорит и улучшит медицинское обслуживание. Страховая компания реализовала данный проект без объявления специального конкурса, что может идти вразрез с законодательством. На сегодняшний день в проект медицинских книжек инвестировано 300 миллионов крон. Если антимонопольный комитет выявит нарушение, страховой компании грозит штраф в размере 2,5 миллиардов евро. И в заключение о погоде: в субботу в Чехии будет пасмурно, в течение дня дождь, в горах снегопад. Температура воздуха днем от 2 до 6 градусов Цельсия, ветер западный, северо-западный. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков. Радио Прага приветствует своих верных слушателей. В студии Антон Каймаков. В сегодняшней программе вас ждет встреча с чешским индологом Душаном Збавителем, рассуждение на тему «Чешское здравоохранение» и посещение городка с самым коротким названием. Вы слушаете Радио Прага, и я передаю слово Ларете Вашковой. Рубрика «Богема».
Сегодня мы продолжаем знакомство с выдающимся чешским индологом Душаном Збавителем, о котором начали рассказ 9 марта в радиогазете. Но сначала немного истории. Первыми чешскими учеными, серьезно заинтересовавшимися индологией, в начале 19 века стали лидеры движения национального возрождения, выдающиеся ученые Добровский и Юнгман. Интересно, что поэзию с санскрита переводил также знаменитый чешский физиолог Ян Евангелист. евангелиста Пуркине. Позже чешская индология сосредоточилась на культурную пропаганду Индии. Ее главной целью стало ознакомление чехов с традициями и культурным контекстом Индии. Как оценивает Душан Збавител лепту, вложенную чешскими ориенталистами во всемирную индологию?
Pokud jde o světovou vědu, tak samozřejmě by se našlo několik příspěvků, ne příliš.
Что касается чешского вклада во всемирную индологию, не считаю его особо значительным. Но стоит упомянуть профессора Лесне, основоположника нашей современной индологии до Второй мировой, потом его продолжателя Фриша, знатока классической индийской поэзии, написавшего о ней несколько научных трудов. Но очень интересно то, что у нас уже в 50-е годы начали преподавать современные индийские языки. Западная индология сосредоточилась на узкий профиль – Старую Индию, а у нас в университетах проходило обучение хинди, бенгальскому, тамильскому. Один из наших тамилологов, профессор Звелюбил, даже очень прославился и является известным ученым в области тамильского языка и литературы при многих западных университетах.
На вопрос, считает ли Душан Збавител себя индуистом, ученый отвечает, что в истинном смысле этого слова западный человек не может им стать, и добавляет: «Принципы индуизма постепенно вошли в мою жизнь. Я руководствуюсь ими. Это прежде всего стремление не причинять никому зло, стремление жить справедливой жизнью в мире. Я также верю в реинкарнацию, перевоплощение». В 1987 году Институт исследований наследия Рабиндраната Тагора в Калькутте удостоил вас титула учителя исследующего творчества Тагора, что послужило первоначальным импульсом к знакомству с его творчеством.
Я сам себя поприле сознамил с Тагором, а тогда практически с Индии, как студент на средней школе.
С Рабиндранатом Тагором и практически с Индией я впервые познакомился, будучи студентом средней школы. Тогда мне в руки попала его любовная лирика и песни духовного содержания из сборника «Гитанджали» – «Жертвенные песни», за которые он был награжден Нобелевской премией. Меня очень увлекла поэзия Тагора и его биография, в предисловии которой профессор Лесне написал, что поэзию Рабиндраната Тагора перевести настолько бенгальский язык благозвучен. После войны, однако, Бенгали не преподавали в Карловом университете. Поэтому я посещал вечерние курсы профессора Лесне, а в университет поступил на курс индологии.
В 1951 году Душан Збавител подготовил к изданию сборник Тагора, который представлял так называемую прогрессивную часть его творчества – стихи с подтекстом социального протеста и протеста против колониального господства. Книгу в издательстве «Млада фронта» приняли благосклонно издать, однако в свет она вышла лишь через 5 лет.
Ale potom mi najednou oznámili, že bohužel z Moskvy přišel pokyn, aby se nevydávala.
Мне вдруг сообщили, что из Москвы пришел приказ не издавать Тагора, так как это мистик. Это были сталинские годы. Лишь в 1955 году нашелся отважный издатель, который решился выпустить мою книгу в свет. Позже, в 1961 году, во время празднования в Калькутте столетия со дня рождения Тагора, я повстречался с Верой Нур, которая в Ленинграде в университете переводила Тагора. Она очень благодарила меня и сказала, что после того, как Тагор вышел на чешском, в Советском Союзе принялись рассматривать вопрос о возможности перевода его произведений на русский, и в конце концов было принято решение издать 8-томное издание сочинений индийского писателя. И мне в юбилейном 61-м году удалось издать еще 3 тома сочинений и с 10 книг Рабиндраната Тагора.
— Это не единственный случай, когда вам удалось поддержать русских индологов. В 60-е годы вы являлись редактором журнала New Orient Bimonthly, который издавался на английском в Чехословакии. В нем печатались статьи русских ориенталистов, что они высоко ценили, так как в то время у них не было возможности публиковать на английском.
Ano, to byl časopis New Orient Bimonthly, který jsme vlastně založili přímo s tím úmyslem, aby byl takovým mostem.
Да, этот журнал мы основали, чтобы он стал своеобразным мостом между западной ориенталистикой и восточной. Мы наряду со статьями американских и других западных ученых публиковали материалы советских ориенталистов. Журнал предоставлял возможность для обмена взглядами и информацией, но, увы, это длилось лишь до 1968 года, когда Чехословакию оккупировали советские войска.
Вплоть до 1968 года Душан Збавител занимался почти исключительно бенгальским языком и литературой. Перевел, кроме произведений Рабиндраната Тагора, с Бенгали, однако после 1968-го непосредственный его контакт с Бенгалией и ее научными кругами стал невозможным, и переводчик сосредоточил все усилия на работе над древней литературой Индии.
Tehdy jsem také psal knihy o staré Indii, o hinduismu, o dějinách třeba indického divadla nebo.
V to время я писал книги о старой Индии, индуизме, истории индийского театра и о других аспектах древнеиндийской культуры. И осознавал то, что среди достаточно широкого ряда переводов с индийского нам недостает того, что является основой этой литературы – Упанишад. Я готовился к этому почти 20 лет. После 1968 года я вел курсы санскрита в Пражской языковой школе, и с некоторыми более продвинутыми студентами мы читали сложные тексты, в том числе Упанишады. Поэтому некоторые Упанишады уже были мной в то время частично переведены. Позже, в 90-е годы, когда значительно возрос интерес к духовной жизни Индии и ее источникам, я решил вернуться к начатому и завершить Упанишад.
Упанишады, можно сказать, повернули развитие индийского образа мышления и стали основой нового мышления, основой всех религий, возникших в Индии, не только индуизма, но в определенном смысле слова также буддизма и джинизма.
Hinduismus bezprostředně navazuje, že jo, na myšlenky Upanišad, a to je především jejich monoteismus, tedy víra v jediného.
Hinduism непосредственно основан на идеях, изложенных в Упанишадах, идеи монотеизма, вере в единого Бога, хотя он может скрываться под рамами и под различными аспектами, а также вере в перевоплощение, законе кармы, который является законом воздаяния и возмездия за совершенное. И эти идеи сохранились и до сих пор, влияют на образ мысли как простых индусов, так и образованных, и являются прочной основой всей индийской культуры.
Подчеркивает Душан Збавител.
Вы слушаете Прага. Головы чешских министров здравоохранения падают, как перезревшие груши. Политики разных партий выливают друг на друга ушаты грязи и с пеной у рта доказывают, что именно они знают, как надо реформировать систему. Соответствующие министерства издают бесконечные распоряжения о том, сколько и за что страховые компании должны платить врачам за работу, а пациентам за лекарства. Выдвигаются предложения увеличить или снизить страховые взносы, вводить оплату рецепта не в больнице. Недовольные снижением торговых надбавок, аптекари бастуют. Врачи перестают выписывать лекарства, которые можно купить в свободной продаже. И все утверждают, что все это делается во благо пациента. Именно желая блага, а не финансовых доходов, пациентов с хроническими заболеваниями с каждым месяцем все больше и больше принуждают доплачивать за жизненно важные лекарства. Именно говоря о здоровье и достижениях современной медицины, больного уже на второй день после сложной операции выписывают домой, и проблем советуют вызывать скорую помощь. Вполне нормально, когда, зашивая порезанный палец, хирург, ссылаясь на бессмысленность, не станет делать обезболивающий укол, а если вы очень захотите, то предложит заплатить. А если вы иностранец, даже с соответствующей страховкой, то добрый доктор обязательно расскажет вам, как он устал и как бессовестные иностранцы не платят за оказанную помощь. Кормящим матерям в родильном доме на ужин приносят 2 кусочка хлеба, малюсенькую баночку паштета и апельсин. Пребывание ребенка с грыжей в больнице рассчитано максимально на 2,5 дня, то на него рассчитывается лишь 1 завтрак, состоящий из 5 печенюшек и чая, и обеда в день выписки. Хотя вполне возможно, что ребенка вам посоветуют забрать сразу после обхода в 9 утра. Горячую воду на детском отделении в одной из самых престижных больниц столицы выключают в 5 часов вечера. Не пора ли бастовать пациентам? Сегодня целью нашего путешествия станет чешский город с самым названием Аш. Западнее всех расположенный, он как маленькая чешская булавка впивается в бок соседки Германии. В коммунистические времена Аш был строго закрытым городом, что, однако, не сохранило его от разрушений. В эфире рубрика «За Прагой» с Асей Чекановой.
Впервые Аш упоминается в летописях XIII века как крепость Аска. Происхождение объясняет Павел Храст, директор городского музея.
А то слово Аска выходит из немецкого слова Аск.
Аска происходит от немецкого Аск. Это рыба из семейства форелевых.
6 долгих столетий в Аше правил род Цедвиц. Благодаря ему и после 30-летней войны Аш остался единственным островком протестантизма в Чехии. Евангелисты нашли здесь убежище, и с ними в Аш пришли новые ремесла, в том числе ткацкое.
Ze sousedního Ska, vlastně ta enkláva evangeliků spolupracovala se sousedním Saskem a Saskem.
Протестантский анклав сотрудничал с соседней Саксонией и через неё с Англией, которая благодаря промышленной революции могла похвастаться самыми новейшими машинами и технологиями. И они через Саксонию попадали в Аш. Можно сказать, что по развитию текстильной промышленности Ашский регион опережал остальные чешские земли лет на 20.
Рассказывает Тыржи Бушек из городского музея. Вывоз ашского текстиля был поставлен на широкую ногу. Перчатки, которые в Аш 25 фирм, экспортировались в 70 стран мира. В начале прошлого века самый западный город Чехии населяло 44 тысячи жителей. Большинство из них работало на текстильных предприятиях. Аш славился также своими бумажными фабриками. Ашскую бумагу можно найти в голландских и немецких архивах. По словам мэра города Далибора Блажика, в конце 19-го столетия Аш был вторым после Праги городом, где собиралось больше всего налогов.
В 1918
году, когда возникла Чехословацкая республика и создавался Чехословацкий торговый банк, основные вклады внесли либерецкие и ашские текстильщики. В то время Аш был очень процветающим городом. К сожалению, после Второй мировой войны из него выселили немецких жителей. Из 30 тысяч населения в городе осталось лишь 10-11 тысяч. В 50-х годах через чехословацко-немецкую границу в Аше проскочил поезд, и после этого город превратился в недоступную крепость. Для того, чтобы навестить кого-то или выехать оттуда в другой чешский город на учебу, к примеру, необходим был пропуск. Без пропуска в Аш никого не пускали.
Жители Аша начали покидать родные места. Кому же захочется жить в закрытой зоне? Сейчас в городе чуть более 12 тысяч жителей. Мэр Далибор Блажек рассказывает о том, какие плачевные последствия имело для города выселение немецкоговорящего населения. Архитектуре Аша в те годы был нанесен серьезный удар, от которого город так и не оправился. Исчезали не просто дома, целые кварталы. Практически главная улица была снесена. О центральной площади, самой большой в Аше, сейчас напоминает лишь фонтан Иоганна Вольфганга Гёте.
Перед ратушей была площадь с огромным костелом, с органами, которые считались третьими по уникальности в Европе. Костел сгорел в 60-х годах. Аш очень пострадал. Я не знаю другого такого города, который был бы так сильно разрушен при коммунистическом режиме. Я не говорю о городах, которые были полностью стерты с лица земли.
В Сечественном костеле, вмещавшем некогда до 4000 верующих, напоминает только памятник и жалкие остатки фундамента. Перед несуществующим уже храмом по сей день стоит статуя Мартина Лютера, единственный памятник великому реформатору в Чехии. на холме Гай возвышается над Ашем башня Бисмарка. Высоту она достигает 34 метров, говорит директор городского музея Павел Храст.
Была построена в году 1904 Ашским местом и Ашским сполком про выставку Розледны. Мы как музеум пожадали предлоги.
Она была построена в 1904 году. В позапрошлом году музей организовал празднование столетнего юбилея башни. Говорят, что наша башня одна из самых красивых, если вообще не самая красивая в Чехии. При хорошей погоде с нее видно очертания Альп и всю Хепскую котловину.
Одним из самых ярких следов средневековья в Ашском регионе являются каменные примирительные кресты. Они символизировали примирение между убийцей и семьей жертвы. Хотя бывало и так, что кресты ставились на месте несчастных случаев. Один крест напоминает о бедолаге, который упал с груши, еще один – о седоке с брошенным лошадью. В окрестностях Аша таких примирительных крестов 11, а на территории всей Хепской области более сотни, продолжает Павел Храст.
Pokud někdo spáchal hrdelní zločin, tak na smíření s Bohem mu bylo uloženo, aby vybudoval právě kamenný kříž.
Совершившие уголовное преступление строили каменные кресты для примирения с Богом. В нашем музее уже более 25 лет работает общество по изучению каменных крестов, которое ведет учет всех каменных крестов и других каменных памятников Чехии. В путеводителях по Ашскому региону расписаны пешеходные маршруты к крестам.
В 1990 году были открыты границы с Германией, и Аш перестал быть закрытой пограничной зоной. Городские власти взялись за его реконструкцию. Ремонтируются старые виллы, город застраивается. Но процесс этот наверняка затянется, говорит мэр Далибор Блажек.
To město se likvidovalo přes 50 let. A samozřejmě zase nějakou dobu bude trvat, než se mu vrátí ta jeho původní tvář.
Этот город уничтожали более 50 лет, и, конечно, для того, чтобы вернуть его к жизни, потребуется время. Мы хотим изменить жизнь Аша к лучшему. В нашу пользу играет местоположение городка на границах в центре курортного треугольника Бад Брамбах, Бад Элстер, Франтишковы Лазни. Мы также делаем ставку на курортный туризм. На этой ноте надежды Радио Прага завершает свою программу. До новых встреч в эфире. We'll be right back.
než vyjde měsíček a hvězdičky, budeš mít ozíčka u světničky. Než vyjde měsíček a hvězdičky, budeš mít hocíčka u světničky. A já mám Teresku, ona mě chce, ona má červený obělíce, obělíce a otočí, obrať se ženu.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 5930 und 7345 Kilohertz. Um 12 Uhr mittags auf 7345 und 9880 Kilohertz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7370 Kilohertz. Um 17 Uhr auf 5930 Kilohertz. Und um 18.30 Uhr auf 5840 Kilohertz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Eurobird One empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio empfangen. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung, und zwar per E-Mail an die Adresse cr@radio.cz, per Fax an die Nummer 00420 für Tschechien und dann